Генерал Хойзингер, Гелен Штирлиц, 47-й год. Последние недели были крайне напряженными. С разрешения оккупационных властей США генерал проводил постоянные конспиративные контакты с бывшим начальником оперативного управления генерального штаба фюрера Хойзингером. Его привозили из лагеря для пленных в маленький коттедж на медицинское обследование. Там ждал Гелен. Беседы были непростыми. Хойзингер открыто бронил американцев за их отношение к вермахту. Нельзя жонглировать понятиями о демократии, когда на пороге новая русская угроза. То, что по-прежнему держат в лагерях Манштейна, Гудериана и Гальдера, по меньшей мере недальновидно. Пусть мы живем в коттеджах, но ведь они обнесены проволокой.
— Вы готовы?
— спросил Гелен своего помощника, вернувшись со встречи.
— Надо срочно подготовить запись беседы.
— Да, господин генерал. Гелен поднялся и, расхаживая по кабинету, начал негромко, но очень четко по-военному, несколько даже приказно, диктовать. Очередная встреча генерала Вагнера, представлявшего организацию с генералом Адольфом Эрнстом Хойзингером, на этот раз состоялась в военном лазарете США. Первые 20 минут беседа проходила в помещении, а затем по предложению Хойзингера была продолжена во время прогулки по парку. Во время этого полуторачасового обмена мнениями в первую очередь рассматривался вопрос о той клеветнической кампании, которая ведется большевистской пропагандой и определенными еврейскими кругами Запада, направленной против самого духа германской армии, дабы придать ей видимость инструмента в руках Гитлера. Хотя каждому непредубежденному исследователю ясно, что вермахт всегда был в оппозиции и к фюреру, и к доктрине национал-социализма. Яснее всего, это подтверждается тем фактом, что именно офицер вермахта, герой германской нации Штауфенберг, привез 20 июля в ставку Гитлера бомбу, которая должна была уничтожить диктатора, и лишь случай помешал этому. Генерал Вагнер и генерал-лейтенант Хойзингер изучили данные прессы, находящиеся в руках Кремля, и определенных еврейских кругов о том, что якобы генерал Хойзингер был награжден фюрером серебряной медалью за верность после трагических событий 20 июля, как один из его самых доверенных сотрудников, и подтвердили, что эти публикации носят спекулятивный характер и сфабрикованы Москвой. Было принято решение подготовить, используя возможности наших друзей, объективную информацию, которая покажет всю сложность ситуации, создавшейся в ставке фюрера накануне покушения. Решено заново изучить материалы о подготовке операции «Морской лев» и мнимом участии в ней Хойзингера, чтобы нейтрализовать возможные акции Уинстона Черчилля, чья ненависть к Германии сравнима лишь с его ненавистью к большевистской России. Учитывая неожиданный характер бывшего английского лидера, следует опубликовать в Британии документы, носящие сенсационный характер, о том, что генерал-лейтенант Хойзингер на самом деле был одной из потаенных пружин антигитлеровского заговора, и только чудо спасло его от казни. При этом было отмечено, что публикации должны носить атакующий, а не оправдательный характер. Время сдержанной пропаганды кончилось, пришла пора наступать, разбивая мифы о жестокости германской армии во время ее противостояния большевистским ордам. Хойзингер, заручившись обещанием генерала Вагнера о том, что с него будут сняты все обвинения, состряпанные русскими, дал согласие работать в качестве консультанта организации. Поскольку архивы Шелленберга и Канариса в массе своей попали в руки британцев, признано целесообразным просить генерал-лейтенанта Хойзингера сосредоточиться не на русском вопросе, это следующий, основной этап работы, а на связях ОКВ с режимами стран Латинской Америки накануне Второй мировой войны, а также во время битвы. Аргентина, Эквадор, Бразилия, Чили. В свою очередь генерал-лейтенант Хойзингер поставил перед генералом Вагнером вопрос о трагической судьбе выдающихся германских военачальников, находящихся в тюрьме Ландсберга в ожидании смертной казни. Речь идет о тех, кто стоял в первых рядах борьбы против большевистских орд. Историческая справедливость должна быть восстановлена в самом ближайшем будущем, ибо в противном случае ни один из молодых немцев, живущих на западе Германии, ни при каких условиях не возьмет в руки оружие для защиты цивилизованного мира от красного владычества. На вопрос генерала Вагнера, следует ли добиваться отмены смертной казни для обергруппенфюрера СС Поля, бывшего начальника хозяйственного управления СС, и генерала СС Оллендорфа, руководившего акциями по уничтожению славян и евреев на Востоке, Генерал-лейтенант Хойзингер ответил, что факт уничтожения славян и евреев еще надо доказать, а компетенция вышеназванных генералов в вопросах антибольшевистской борьбы не подлежит сомнению.
Привлечение Хойзингера к работе в организации было огромной победой Гелена, поэтому фразы его отчета были такими литыми, четкими, рубленными. Действительно, этот консультант был воистину неоценим для возрождавшейся германской разведки. Политическая биография Адольфа Эрнста Хойзингера сложилась непросто. Родившись в семье баварских религиозных проповедников и борцов за охрану природы, особенно вековых дубрав и альпийских лугов, он был далек от экономических бурь и схваток левых интеллектуалов с правыми. Когда началась Первая мировая война, он вступил добровольцем в ряды армии кайзера. Под Верденом был ранен, попал в плен к англичанам, заочно произведен в лейтенанты, награжден Железным крестом и причислен к лику героев наравне с Герингом и Гитлером, сражавшихся на том же фронте, что и он, Хойзингер. Вернувшись в разоренную Германию, он не примкнул ни к какой политической партии. Армия вне дрязг, единственный, кто может защитить достоинство поруганной державы — солдаты, так сказал Хойзингер, это было его кредо, той поры, вполне устойчивый буй в пору всеобщего разлада, отмечавшего тот период развития Германии. Когда к власти пришел Гитлер, капитан Хойзингер, ему тогда было 36 лет, служил в генеральном штабе. Его непосредственным руководителем был полковник Йодль. Накануне ночи длинных ножей, когда Гитлер, ворвавшись в альпийский отель Ханслбауэр, арестовал и застрелил Рема, кричавшего перед смертью «Хайль Гитлер! Да здравствует национал-социализм! Слава тысячелетнему рейху! Смерть большевикам и евреям!» капитан Хойзингер отдавал приказы армейским соединениям страховать акцию фюрера, направленную на то, чтобы разделаться с изменниками из СА. Вскоре после этого он публично принял присягу новому арийскому мессии. «Клянусь перед Богом в моей безграничной преданности Адольфу Гитлеру, фюреру Рейха и немецкой нации, и даю слово солдата всегда быть верным этой присяге даже ценой моей жизни». Спустя 2 года фюрер с позором изгнал из армии 2 фельдмаршалов, стоявших к нему в оппозиции, и 60 генералов. Геббельс заранее подготовил истерическую кампанию о банде гомосексуалистов и моральных разложенцев под погонами, которые ставили свои интересы выше интересов нации. В их жилах была не чисто арийская кровь, этим и объясняется их бесстыдство. На гребне чистки капитан Хойзингер, выступив с речью по поводу произошедшего перед офицерами генерального штаба, получил повышение, став в 1936 году заместителем начальника оперативного управления генерального штаба. В 1938 году Хойзингер сопровождал Кейтеля и Йодля к фюреру, когда тот отдал приказ разработать операцию по удару против Чехословакии. Вся непосредственная работа была поручена Хойзингеру, уже майору. Ему же было приказано готовить детальную разработку плана нападения на Польшу. Собственноручно, резким готическим шрифтом, Хойзингер написал проект приказа и доложил его фюреру. Оперативная задача вермахта на Востоке состоит в физическом уничтожении польской армии. В сентябре 1939 года Йодль вызвал к себе Хойзингера и, крепко пожав руку, протянул ему серебряные погоны подполковника. «Поздравляю! Приказ о внеочередном присвоении вам воинского звания подписал лично Гитлер. Это честь, которой удостаиваются немногие». Когда разгром Франции стал фактом истории, растущий стратег вермахта позволил себе высказать критику в адрес Гитлера. «Если бы фюрер дал приказ немедленно атаковать Англию, мы бы пришли на остров через неделю, сделавшись хозяевами европейского континента». Видимо, Гитлер узнал об этом, потому что спустя несколько месяцев именно Хойзингеру было поручено разработать план «Морской лев», вторжение и оккупация Англии. «Однако», — добавил фюрер, — «Хойзингеру необходимо связаться с СС и СД. Без их помощи армия не удержит британца в том подчинении, которое мне угодно. Пусть он проработает совместно с коллегами из СС формулировки приказов о расстреле на месте за отказ повиноваться приказам немецких оккупационных властей». Хойзингер встретился с начальником хозяйственного управления СС генералом Полем. Обсудил с ним все детали организации концентрационных лагерей в Англии и отдал приказ печатать листовки для оккупированного острова. Слова «смертная казнь» в этом документе были главными.
С британским парламентаризмом можно покончить только устрашающей жестокостью. Никаких свобод, все это химера, никаких партий, это игра, рассчитанная на доверчивых младенцев. Порядок и дисциплина. Вот чего победители требуют от англичан. Учитесь жить по-новому в условиях национального порядка. Рассчитывая план Барбаросса, Хойзингер, как и Гитлер, был уверен в блицкриге. 6 недель, и большевистский колосс на глиняных ногах будет повержен. Однако, когда в декабре 41-го вермахт был остановлен под Москвой, Гитлер в ярости прибыл в штаб-квартиру ОКХ, сухопутных сил армии, и взял на себя верховное главнокомандование, разогнав тех генералов, которые не смогли выполнить его приказ по захвату русской столицы. Никто не посмел возразить фюреру, когда он разносил генералов. Никто не посмотрел друг другу в глаза, ведь перед ним стояли люди, командовавшие дивизиями, когда Гитлер был рядовым. Начался всеобщий паралич воли, страх перед вышестоящим начальником, которого они же, эти люди, добровольно поставили над собой, сделался постоянным, давящим. Однако и от этой чистки Хойзингер вновь выиграл. Незаметный исполнительный из хорошей баварской семьи, близок к природе, чувствует дух нации, никаких инокровий, настоящий немец. Он стал генералом и начальником оперативного отдела штаба, то есть человеком, ежедневно докладывавшим фюреру и подписывавшим приказы, которые полагалось принимать к немедленному исполнению такими полководцами, как Роммель и Клюге, Гудериан и Вицлебен. Именно он, Хойзингер, правил приказ Манштейна и визировал его. Немецкий народ ведет борьбу против большевистской системы не на жизнь, а на смерть. Это борьба не только против советских вооруженных сил. Евреи составляют среднюю прослойку между русским противником в тылу и остатками все еще ведущей бои Красной Армии и правительства. Крепче, чем в Европе, евреи удерживают здесь в своих руках ключевые посты в политическом руководстве и административных органах. Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда. Никогда впредь большевики не должны вторгаться в пределы нашего жизненного пространства. Солдат обязан понять необходимость жестоко карать евреев, духовных носителей большевистского террора. Это необходимо также для того, чтобы в корне пресечь все восстания, которые более всего свойственны евреям. После разгрома под Москвой Хойзингер начал задумываться о будущем. Ничто так не отрезвляет второй эшелон руководителей, как крупные неудачи. Если фюрер был по-прежнему одержим, фанатик, то Хойзингер начал корректировать свои приказы, проецируя каждую подпись на возможность трагического исхода битвы. Когда Гитлер узнал об ударе русских партизан возле станции «Славная», гневу его не было предела. Он потребовал от Хойзингера немедленного составления приказа об устрашающей операции возмездия. Генерал отправил пожелание фюрера в группу армий «Центр». Через день оттуда поступил ответ. В исполнении указа фюрера предусмотрено расстрелять 100 русских, подозреваемых в участии или содействии нападению. Их дома будут сожжены. Просьба дать разрешение на акцию. Хойзингер долго сидел над этим документом. Он понимал, что его подпись на разрешении казни 100 гражданских лиц осядет в архивах, неотмываемо. Поэтому он переслал запрос из штаба армии «Центр» в ставку Гитлера со своей припиской «Прошу ознакомить фюрера». Группа «Центр» ждет его разрешения. Прошу выслать письменные указания. «Я принял присягу», — говорил он себе. «Я солдат». А каждый солдат выполняет приказ вышестоящего начальника. Пусть отменят этот принцип, существующий в мире с того дня, как была создана армия, и я буду готов к личной ответственности. Я бы не дал санкции на это злодейство. Я, однако, бессилен противодействовать приказу верховного главнокомандующего. В тюрьме, уже после того, как он сдался союзникам, Хойзингер читал выступление главного американского обвинителя в Нюрнберге Роберта Джексона, ощущая, как его тело становится короче, ссыхается, делаясь маленьким и беззащитным. Американец грохотал. Оказывается, Геринг ничего не знал о зверствах гестапо, которое он сам и создал, и даже не подозревал о государственной программе уничтожения евреев. Фельдмаршал Кейтель издавал приказы вооруженным силам, но не имел никакого представления, к чему они приведут. Начальник РСХА Кальтенбруннер действовал под впечатлением, что полицейские функции гестапо и СС заключаются в чем-то вроде регулирования уличного движения. Если и впрямь поверить этому, то в конце концов можно согласиться с тем, что не было никакой войны, убийств и не совершалось никаких преступлений.
Именно тогда Хойзингер и начал мучительно вспоминать те эпизоды жизни, которые бы позволили обратить их в свою защиту. Чем дальше, тем чаще он возвращался мыслью к заговору против Гитлера. В конце концов, он решил, что наиболее надежными гарантами для его спасения будут бессловесные. Те, кого фюрер повесил. Уже после краха Хойзингер узнал, что еще в 1936 году Гердлер, бывший мэр Кельна, организовал кружок «Среда», в котором собирались оппозиционеры, не имевшие, однако, связей с военными. Их несогласие с режимом проявлялось в застольных разговорах, смысл которых сводился к тому, что Гитлер портит национальную идею излишней жестокостью, излишним тоталитаризмом и желанием решать все вопросы внутренней и внешней политики самому, не прислушиваясь к ученым, военным и экономистам. Причем, подчеркивал Гердлер, призывы фюрера принимать участие в общенациональном строительстве являются бумажкой, пшиком, ибо все заранее предусмотрено и расписано им и его ближайшим окружением. Высказывание собственного мнения чревато опалой, а то и хуже того, заключением в концлагерь. С Гердлером он встречался дважды, до его отставки. Написал в показаниях об их добрых отношениях. Пойди, проверь. Мертвые молчат. Кружок, возглавлявшийся графом фон Мольтке-Крейзау, группировал вокруг себя аристократов и призывал к миру. Всякий разговор об устранении фюрера немедленно прерывался. Неосуществившийся заговор фельдмаршала Бека и генерала Гальдера был бунтом на коленях. Военные были убеждены, что нападение Гитлера на Чехословакию вызовет ответный удар Франции, Англии и России. Крах неминуем. Было предложено отдать Гитлера под суд, обвинив в некомпетентности, восстановить монархию и начать мирные переговоры с Западом. Путч был готов. Войска могли выполнить приказ об устранении фюрера, если бы британские и французские премьеры не подписали в Мюнхене позорный договор с Гитлером, отдав ему Прагу. Дело умерло, не начавшись. Бек и Гальдер не смотрели друг другу в глаза. Люди из кружка Мольтке разъехались в свои поместья. Власть Гитлера сделалась абсолютной. Когда после падения Варшавы Гитлер решил сломить Францию и Англию, фельдмаршал Бек и Вицлебен, понимая, что это новая мировая война, снова решили убрать фюрера. Вопрос упирался в то, как отнесутся к этому их коллеги в генеральном штабе. С Хойзингером впрямую не говорили. Слишком быстро растет. Верен фюреру. Гальдер махнул рукой. Господа, пусть танки катятся вперед, ставки сделаны, не время менять условия игры. Адъютант генерала фон Трескова, одного из героев заговора 20 июля, Фабиан фон Шлабрендорф, остался каким-то чудом в живых, несмотря на то, что все его товарищи были казнены. Он-то и дал показания, что заговорщики имели две реальные возможности убрать Гитлера в 43-м году, когда он прилетел в штаб группы «Армицентр». Однако, показывал Шлабрендорф, убийство Гитлера неминуемо повлекло бы за собой гибель фельдмаршала Клюге и других военных, которые входили в число тех, кто понял неизбежность краха Рейха. Мы не могли пойти на то, чтобы взрывать своих же людей вместе с Гитлером. С ним должны были погибнуть лишь его самые верные паладины. 20 июля полковник Штауфенберг передал портфель с бомбой адъютанту Хойзингера полковнику Бранту. Бункер Гитлера должен был оказаться могилой не только для фюрера, но и для Кейтеля, Йодля и Хойзингера. Как же доказать, что я был в числе тех, кто сражался против Гитлера? Как убедить американцев в том, что я был с группой Штауфенберга? Разве заговорщики убивают своих? Более всего Хойзингер, после того, как был посажен американцами в тюрьму, страшился того, что в их руки могут попасть материалы гестапо о том, как он давал показания. После покушения 20 июля гестапо взяло показания у всех, даже у Гитлера. Хойзингер в результате длительных раздумий выдвинул версию, что после взрыва 20 июля он был брошен гестапо в подвал на Принц-Альбрехт-штрассе. А если они найдут документы о том, что я на самом деле лежал в госпитале для генералов? Спросил он себя со страхом. А если сохранились кадры кинохроники, когда фюрер приезжал в наш госпиталь и пожимал каждому из нас, пролившему за него кровь, руку? Как быть с этим? Нужно еще найти эти кадры, — возражал он себе. Они могли сгореть во время бомбежек, они должны сгореть. Они не имеют права остаться. А если и остались, надо сделать все, чтобы патриоты Германии уничтожили их.
Он думал так не без оснований. Уже состоялся первый контакт с людьми Гелена. Начался 46-й год, и чья-то добрая рука вычеркнула его имя из списка главных военных преступников, сделав всего лишь свидетелем. Три человека определяли сущность гитлеровского вермахта — Кейтль, Йодль и Хойзингер. Кто и как мог сделать так, что его вывели из процесса? Скорректированная информация. Этот термин значительно более разумен, чем грубая ложь. Он угоден ныне, этим и следует руководствоваться. Однако, когда его вызвал американский следователь и дал прочитать архивные документы гестапо, у Хойзингера подкосились ноги. Американец был молод, достаточно интеллигентен, представился холодно, пренебрежительно. «Я Дин Эллен из военной прокуратуры. Если у вас ко мне отводы, пользуясь правом заключенного, вы вправе отвезти меня, потребовав себе другого следователя». «Нет, отчего же? Я еще не начал с вами собеседование, я никого никогда ни в чем загоди не обвиняю. Это удел победителей». «Об этом много пишут в правой прессе. Конечно, возможны разные толкования», — согласился следователь. «Но сейчас мне бы хотелось получить конкретные ответы. Насколько тексты ваших допросов чиновникам гестапо соответствуют правде? Нет ли подтасовок, заведомых неточностей? Сколь верно зафиксированы ваши обвинения? Применялись ли пытки, подобные тем, которым были подвергнуты фельдмаршал Вицлебен, генерал Фильгибель и их мужественные коллеги?»
«Я подвергался моральным пыткам, господин Эллен. Не знаю, какие страшнее».
«Видимо, фюрер показывал вам фильм о казни участников покушения. По-моему, все генералы и офицеры обязаны были просмотреть этот фильм».
«Я его не видел».
«Подумайте, Хойзингер, у вас есть время. Я не буду вам мешать читать документы. Могу отойти к окну».
«Нет-нет, господин Эллен, вы мне нисколько не мешаете. Не будете ли столь любезно дать мне карандаш и бумагу, чтобы я мог делать заметки?»
«Да, пожалуйста». Открыв папку, увидав орла и свастику, тот знак, под которым он прожил последние 12 лет, генерал испытал леденящее чувство ужаса. «Боже мой! Неужели это все было со мной? Неужели я растворил свой талант в личности психически больного человека, одержимого страстью говорить, 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 бесконечно поучая окружающих? Неужели я, зная, что служу маньяку, да-да, я знал это, мог стоять на парадах, вытянув руку в их идиотском приветствии? Неужели я не отдавал себе отчета в том, что вся доктрина Гитлера есть мракобесие и фиглярство, обреченное на сокрушительное поражение, и вопрос лишь во времени, ни в чем другом?» Он пожалел, что так и не научился толком курить, машинально похлопал себя по карманам, потом жалостливо взмолился: «Всевышний, дай мне сил, чтобы пережить тот ужас, который навлек на меня тиран. Спаси меня! Я же был маленьким винтиком в его машине ужаса. Что я мог?»
«Что вы ищете?» — спросил Эллен. «Очки?»
«А нет-нет, благодарю, это чисто машинальный жест». Эллен знал обо всех машинальных жестах арестованных генералов. Этим занимались тюремные психиатры, наблюдавшие каждого заключенного в течение вот уже года.
«Растерян», — понял Эллен. «Еще бы. На его месте я бы тоже растерялся».
Следователь гестапо. «Господин Хойзингер, вы признаете, что в течение ряда лет были в оппозиции фюреру?»
Хойзингер: «Ни в коем случае. Я, правда, не одобрял все его военные решения. В то же время я всегда считал необходимым стоять на страже интересов наших героических фронтовиков».
Следователь: «С какого же времени вы стали придерживаться таких взглядов?»
Хойзингер: «Каких именно?»
Следователь: «Вольных, сказал бы я».
Хойзингер: «Я бы назвал их честными. Я всегда был верен фюреру, но после Сталинграда были необходимы коррективы».
Следователь: «И несмотря на то, что коррективы не были внесены, вы служили фюреру?»
Хойзингер: «Я никогда не делал тайны из моего убеждения. По крайней мере, насколько это было уместно в рамках Кодекса офицерской чести о необходимости некоторых изменений в стратегии и тактике нашего сражения против большевиков и англоамериканцев».
Следователь: «Но вы требовали устранения фюрера силой».
Хойзингер: «Такие слова ко мне неприменимы. Я просто считал, что фюреру следует переместить Кейтеля как человека бесхребетного».
Следователь: «Вы когда-нибудь требовали насильственного устранения фюрера?»
Хойзингер: «Спросите об этом арестованных. Если они сохранили хоть гран благородства, они подтвердят, что я никогда не говорил о насилии. Опросите тех сподвижников фюрера, кто был вместе со мной в штаб-квартире, когда нас взрывали. Опросите их.
Они вам скажут, что я ранен и бросился помогать фюреру. Именно в тот момент я крикнул: «Какой позор и гнусность! Удар в спину! И это армия!»
Следователь: «Мы опросили всех, кого считали нужным. Мы выяснили, что многие из окружающих фюрера на словах возносили его, а в душе таили ненависть».
Хозингер: «Ко мне это неприменимо. Для меня пути назад не существует. Я несу ответственность за все приказы по армии, в том числе и за операцию «Мрак и туман».»
Следователь: «Предательство алогично, генерал».
Козингер: «В таком случае передайте мое дело на суд офицерской чести. Я готов смело смотреть в глаза председателя суда чести генерала Гудериана. Мы оба солдаты фюрера».
Следователь: «Мы готовы дать развернутую справку о ваших коллегах, замешанных в заговоре, об их концепции сепаратного мира».
Козингер: «Это мой солдатский долг. Однако мне не были известны их планы о сепаратном мире. Я знал, когда и кто из генералов высказывал критические замечания по поводу определенных решений фюрера, но делалось это, как и мною, в интересах исправления частных неудач».
Следователь: «Мы еще продолжим наше собеседование». Хозингер прочитал текст дважды. Заметил, что Эллен дал ему только одну папку, вторую отложил в сторону. Такой же орел со свастикой, тот же гриф совершенно секретно, тот же коричневый цвет.
«Я ознакомился с выдержкой», — сказал Хозингер, удивившись своему голосу. Он внезапно сел, сделавшись каким-то значимым басистом. «Я готов ответить на ваши вопросы».
«Прекрасно. Вы показали нам под присягой, что были арестованы Гиммлером и находились в подвале гестапо. Однако у нас есть сведения, что вы встречались с сотрудником гестапо в офицерском госпитале. Вы по-прежнему настаиваете на этом своем показании?»
«Да».
«Какой смысл столь откровенно искажать правду?»
— Доказывайте мою неправоту, господин следователь Эллен. Я сказал свое слово.
— Она доказана, Хозингер. Вопрос в другом. Обнародовать эту объективную правду или скрыть?
— От кого вы намерены ее скрывать?
— От русских союзников. — Не играйте, Хозингер, я отношусь к вам без ненависти. Вы обнаружили хоть какую-то уязвимость того протокола, который я вам передал для ознакомления?
— Это фальшивка, сфабрикованная гестапо.
— Что же там сфабриковано?
Упоминание об операции «Мрак и туман». Я никогда не отдавал приказов на уничтожение евреев. У меня даже был школьный друг еврей.
В каком лагере его сожгли? Эллен усмехнулся. Или вы спасли его от гибели? Советую впредь не оперировать фразами вроде этой. Геринг в Нюрнберге клялся, что у него были приятели иудейского вероисповедания. Это, однако, вызывало презрительный смех присутствующих. Могу вам подсказать линию поведения в этом горестном вопросе. Упирайте на то, что вы, как военный стратег, знали, что государственный антисемитизм по отношению к арабам и евреям, и те, и другие семиты, привел к краху такое великое государство, каким была Испания, низведя ее до уровня третьесортной страны на задворках Европы. Настаиваете, что русская империя во многом пала из-за своей неразумной национальной политики. Большевики, встав на защиту притесняемых, свергли 300-летнюю монархию.
Большевики свергли монархию, потому что та изжила себя, став поперек объективного хода исторического развития.
Эллен кивнул. Согласен. Но вы жмите на свое. Это в вашу пользу.
Простите, а вы сами-то кто?
Католик, ответил Эллен. В отличие от паршивого рейха, в демократических странах средневековый вопрос чистоты крови изжит. Если я принял католичество, я католик, и все тут, точка. Настаивайте на том, что вы верите в закон аналогов. Вы боялись повторения былых катастроф, поэтому не могли быть автором бесчеловечных антиславянских и антисемитских приказов. Впрочем, вы вправе не верить мне, Хозингер. Я же не верю ни одному вашему слову. К сожалению, вы нужны нам. Только поэтому я собеседую с вами, а не присутствую на мрачной церемонии вашего повешения. Я вам не верю ни на йоту, особенно после ознакомления вот с этим документом. И Эллен подвинул генералу текст расшифрованной записи беседы Гитлера с Хозингером в сентябре 44-го года, после того, как все герои заговора были повешены на рояльных струнах, причем вешали их не сразу, а подцепляли под ребра крюком, который используют на мясобойнях, и бросали на помост, причем делали это на глазах у других арестованных, в свете Юпитеров, ибо Гитлер приказал снять казнь на пленку от первой до последней минуты. Читайте, читайте, Хозингер, читайте. Я понимаю, что страшно, но надо.
Меня просили ознакомить вас с этим материалом.
Гитлер.
Сожалею, что и вам пришлось отвечать на вопросы следователей. Я не имел права вмешиваться, порядок есть порядок. Кейтель также отвечал на вопросы, не сердитесь. Хойзингер, жизнь — суровая штука.
Хойзингер. Мой фюрер, я счастлив, что все позади и правда восторжествовала.
Гитлер. Ваша записка, составленная в госпитале, произвела на меня сложное впечатление. Я благодарю вас за то, что вы написали правду о тех вероятных просчетах, которые имели место. Но вы же понимаете, что мы с вами взяли на себя тяжкое бремя сражения против самого страшного чудовища, которое когда-либо появлялось на земле, против большевистского еврейства. Я не мог корректировать то, чему посвятил жизнь. Не думайте, что мне так просто увязывать все воедино. Экономику, пропаганду, армию, ветеранов, профсоюзы. Каждое ведомство отстаивает свое. Я высший арбитр. Да и потом, разве может вождь открывать потаенный смысл каждого своего решения? Что бы у нас получилось с Францией, если бы я позволил вам заранее опубликовать проект военной кампании?
Смех.
Вы бы потребовали моего отстранения, не правда ли? Вы, конечно, понимаете, что теперь, когда мы очистились от внутренней скверны, уничтожив банду изменников, все пойдет к лучшему.
Хойзингер. Да, мой фюрер. Если, конечно, вы развяжете руки верным вам генералам. Очень трудно ждать приказа из ставки день, а то и два, тогда как решение надо принимать в течение часа, иногда и минуты.
Гитлер. Просто следует улучшить работу связи. Надо, чтобы мои решения доходили до командующих фронтами незамедлительно.
Хойзингер. Мой фюрер, поверьте тем, кто в горький час 20 июля доказал вам свою преданность. Они же опытные военачальники. Дайте им право на самостоятельность.
Гитлер. Я никогда не откажусь от своего призвания быть верховным главнокомандующим, Хойзингер. Запомните это раз и навсегда. Только я знаю, что нужно фронту. Только я, воплощение идеи национального социализма, вправе принимать кардинальные решения. Я и никто другой. Словом, поздравляю вас с заслуженной наградой. Вы удостоены серебряной медали 20 июля 1944 года, Адольф Гитлер. Первую медаль я вручил Борману. Вторую — Гиммлеру. Ваш знак имеет порядковый номер 47. Поздравляю вас также с новым назначением. Партия национал-социалистов направляет вас главнокомандующим гренадеров Фолькштурма. Это бастион нации, оплота Рейха. Они остановят большевистские полчища и алчную свору американских плутократов.
Хойзингер тяжело сглотнул, во рту пересохло. Какой ужас эти архивы! Зачем только человечество придумало их?
Эллен усмехнулся. Что, страшно?
Это фальсификация. В тот день я сказал фюреру, что ему не удастся понудить генералов к беспрекословному подчинению. Это люди высокой культуры, которые вполне могут принимать самостоятельные решения в борьбе против большевизма.
Вот и запишите об этом в своих новых показаниях. Эллен снова усмехнулся. Сочиняйте свою версию, правьте документ, который я вам показал, думайте об истории, Хойзингер. Только тогда перед вами откроется будущее. Вы ведь дали согласие на сотрудничество с нами?
Если вы имеете право задавать подобные вопросы своему начальству, задавайте. Мне не надо. Я солдат. Я верен слову германского солдата.
Эллен открыл третью папку, достал маленький листок клетчатой бумаги.
Этой низостью, обязательством работать на военную контрразведку Янки, Хойзингера вымазал юркий мальчишка-лейтенант еще 3 мая, когда он только сдался в плен под Грацем.
Лейтенант оскорблял его и сулил немедленную казнь, если нацистская сволочь не подпишет обязательства. Подписал, куда денешься. Главное — переждать трудное время, а оно всегда самое трудное после крутых сломов. Потом все возвращается на круги своя. — Вот вам спички, — усмехнулся Эллен. — Можете сжечь бумажку. Спите впредь спокойно. Через неделю к нему приехал Гелен. Еще через 3 недели состоялась 2-я встреча в госпитале. Дал согласие работать на возрождающуюся разведку. Огромное, воистину бесценное приобретение. Именно поэтому Вагнер так торопился составить отчет для Даллеса, не отдав должного информации, пришедшей от Рихарда Баума из Барилочи. Оценил ее утром, прогулявшись по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемый, единственный успокаивающий хмель земли.
Ах, бог ты мой, скорее бы несчастный Хойзингер оказался здесь, рядом со мною, а не в лагере. Как все же несправедлива жизнь к лучшим ее защитникам, солдатам. После работы с такой глыбой, каким Гелен по праву считал Хозингера, после того, как вопрос о его освобождении был с помощью Даллеса решен, лишь после этого он с новым вдохновением вернулся к текучке. И первым документом, который он проработал, было сообщение из резидентуры в Барилоче. План, разработанный в Мюнхене для Рихарда Баума и Ганса Крочке, обретал форму реальной комбинации. Офицеры разведки подставились под Штирлица и сдались, припертые им к стенке. Штирлиц, в свою очередь, не мог не заинтересоваться данными о материалах, спрятанных Мигелем Оссорио, секретных папках комиссии Сената по антинацистской деятельности. Разведка Перона летом 43-го года во время военного переворота не успела захватить их. А ведь это связи военных с организованным широко разветвленным немецким подпольем времен войны. Дорогого стоит. Получив эти данные, а, видимо, он их получит, агент высочайшего класса, жаль, что не с нами, Штирлиц, уже повязанный с Оссорио, одним из лидеров демохристианской оппозиции, при этом еще ставленник Роумена, человека московских посланников Брехта и Эйслера, будет ждать решения своей судьбы. Без Даллеса в данном случае нет смысла предпринимать никаких шагов, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе о шпионаже в пользу Москвы, сценарий в черне готов. Он будет нейтрализован, там же, в Аргентине. Жаль, Гелен уважал профессионалов.